эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте: проза и поэзия Александра Ильичевского, Сергей Некрасов о Пушкине и о Лицее и книга об Александре Головнине. Я попросила Тамару Ленанкову поговорить с нашим коллегой, теперь уже знаменитым писателем Александром Ильичевским. А из этого разговора сама узнала важную для себя вещь. Он начинал как поэт. Почему важную? Потому что проза Александра Ильичевского мне казалась очень похожей на стихи.
Писатель Александр Ильичевский, чья фамилия второй раз входит в шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга», а в этом году его роман «Матисс» претендует также на русского букера, стал популярным у читателей и критиков за считанные месяцы. 3000-й тираж романа «Ай-Петри» разошелся за 3 недели, что, впрочем, можно было предвидеть благодаря некоторым отзывам критиков, в которых писатель значится как будущий фигурант учебников литературы, чье имя вспыхнуло на литературном горизонте сверхновой звездой. Разумеется, читательское признание и дегустаторский интерес литературной критики совпадают нечасто. Случай Александра Ильичевского из разряда исключений. Впрочем, критики не так уж и единодушны. Для примера приведу несколько цитат. «Эта фиброзная проза не гнушается ничем и вызывает лишь неудержимую зевоту». А с другой стороны, это прорыв современной русской прозы к новому содержанию и форме. Что касается стилистических особенностей романов, которые, кстати, в этом смысле очень разные, то и здесь присутствует та же полярность мнений. Кто-то считает, что к писателю следует приставить фельдфебеля с редакторским образованием. Кто-то отмечает напряжение построения и головокружительность словесных конструкций. В причинах столь отчетливых разночтений я решила разобраться с помощью самого Александра Ильичевского, который не только прозаик и мой коллега по радио, но и поэт. Что вначале было, поэзия или проза?
Я начал писать стихи и довольно-таки долго этим занимался, с большим или меньшим успехом, но постепенно вдруг стал замечать, что стихи становятся все длиннее, длиннее и длиннее, и выглядят уже просто-напросто как какие-то конспекты прозаических повествовательных движений. В результате из таких повествовательных рывков или movements, есть такой музыкальный термин, сложился первый роман «Нефть», за ним последовал роман «Самсон на солнце». Попутно писались какие-то рассказы, написалась повесть. Я ничуть и не думал расставаться со стихами. Тем не менее, интерес к прозе возрастал. И, конечно, этот накал вот каким-то достаточно до сих пор загадочным способом подогревался именно что стихами. После «Самсона на солнце» я писал в течение достаточно долгого времени большой разветвленный текст, который называется «Солдат Абшеронского полка». Но, как выяснилось, текст этот можно писать достаточно долго, и я не вполне уверен, что он когда-то будет дописан, в силу того, что он оказался слишком важным и слишком долгоживущим. Это какое-то такое существо, которое все никак не свершится. Но этот организм текста, он рождает такие замечательные ветви и даже параллельные стволы, которые я использую для замыслов романов, вот последних двух.
Как правило, к прозе переходят поэты, уже состоявшиеся, потому что считается, что поэзия все-таки это другое состояние, это другое творчество.
Для меня лично внутри такого разграничения нет. Просто потому что, наверное, той прозы, которой я занимаюсь, ее в таком простом смысле прозы назвать нельзя. По крайней мере, мне бы так хотелось опознавать себя среди прочих прозаических каких-то опытов.
Может быть, как раз благодаря вот этому присутствию поэтического в прозе, она для многих остается не до конца понятной в стилистическом отношении.
Сложные какие-то сущности, они в мире тоже существуют. Не обязательно, чтобы какие-то художественные явления или явления научные были просты и доступны. Истина, она, конечно, вещь непростая. Я отвечаю за то, что я делаю, отвечаю за абсолютную связность и внятность того, что там происходит. Но «Ай-Петри» возникла как часть «Солдат Абшеронского полка», когда нужно было продемонстрировать метание героя, в частности, географически, и его, собственно, отношение к любви и к Богу. Как-то это все довольно быстро сложилось в какой-то напористый текст, который оказался вполне самостоятельным.
Насколько я могла заметить, во многих произведениях очень важна география, топография и герой, как правило, в пути.
Ну, во-первых, движение героя – это один из наиболее удобных двигателей прозы, движков. Основная, собственно говоря, задача прозы – это течение. Течение речи, течение смысла, течение повествования и всего остального. То есть смысл прозы в становлении. И поэтому путешествие – абсолютно родственное прозе дело.
Судя по тому лиризму, который присущ, насколько герой похож на вас?
Мне часто кажется, что тот герой, который у меня есть на бумаге, он гораздо более настоящий, чем я сам. Поэтому, наверное, литература для меня является какой-то такой важной функцией осуществления самого себя. Ну, тут на самом деле у меня некогда в жизни произошел такой перелом, который был связан с тем, что довольно долго я думал, что литература — это какая-то пустая и чрезвычайно увлекательная игра. И что для того, чтобы писать, нужно эту пустоту устранить каким-то очень мощным жизненным опытом. Как вот в той ситуации, когда Горький отправляет Бабеля в университеты, то есть в конармию, для того, чтобы Бабелю оказалось, что писать. В результате мы имеем конармию, в результате мы имеем дневник Бабеля 1920 года, который в 10 тысяч раз страшнее конармии. Задача писателя, в примере Бабеля, она достаточно очевидна. То есть опуститься в гиену и оттуда из гиены поднять и искупить серьезные смыслы. То есть искры божественной святости для того, чтобы мир заблистал. Ну, слава богу, в моей жизни конармии не случилось. Но в какой-то момент у меня оказались развязаны руки. Я понял, что вот теперь это можно действительно реально писать.
Вы говорите о каком-то личном опыте. Если да, то о каком именно?
Это связано с написанием одного рассказа. Я долго очень думал, имею ли я право написать то, что я написал в этом рассказе. Я соотносил свой личный опыт с тем, что у меня выдумалось. Вдруг в какой-то момент понял, что то, что выдумалось, это гораздо более существенно, гораздо более субстанциально, чем мой личный экзистенциальный опыт. И это, опять же, на самом деле отсылает к поэтическому опыту.
Ну, по состоянию механика написания иная.
Труд прозаика – лошадиный труд. Труд поэта – труд более счастливый. Я, когда писал стихи, я это время вспоминаю просто-напросто с невероятным счастьем. Потому что ничего прекраснее, как пройтись по городу, по бульварному кольцу и присесть в какой-то момент на скамейку и записать то, что тут выходилось, нету. А с прозы, к сожалению, так не получится. Нужно делать какие-то отрывки вдохновенными урывками, но вообще-то проза берется важной усидчивостью. Тут уж никуда не денешься. Я был бы счастлив, если бы сейчас, в данном состоянии, мне хотелось писать больше стихи, чем прозу.
Что-то из реальных событий, которые происходили с вами в жизни, вошло в прозу, как-то преобразовалось? Потому что многие критики очень впрямую соотносят ваши тексты с вами. И это связано то ли с очень глубоким проникновением, с достоверностью того, что написано, то ли это действительно реально пережитые события.
Было ли это все со мной? С вероятностью 9/10 это все со мной происходило.
А что касается опыта бездомной жизни?
Любой человек в той или иной степени бездомен. Но бездомность, она на самом деле присуща любому молодому человеку, когда, собственно, он попадает в зазор между состоятельностью сознания и абсолютной несостоятельностью в имущественном плане. В мою бытность, начало 90-х годов, все студенты были абсолютно бездомны. Иногородние уж точно.
Но всем было тогда где жить?
Практически, в отличие
от героя романа, который реально рискует.
Вас интересует, оказывался ли я в местах, где ночуют бомжи? Ответ – да. Видел ли я крысу размером с кошку? Да, я видел. Видел ли я, как прыгают блохи по моей книжке, которую я держу в руках? Да, я видел. Собственно говоря, для рассказа достаточно одного глубоко достоверного пережитого тобою факта. Он будет держать как гвоздь, все остальное полотно, и никуда оно не денется. Смысл в чем литература? Смысл в вере в слова. Литература — это предмет веры. То есть, если ты убедил человека в том, что это так было, то значит, твоя задача выполнена. Если не убедил, значит, не было. Вопрос не в том, чтобы придумать какую-то ситуацию, вопрос в том, чтобы произвести смысл, который бы стал общезначимым.
Подобных смыслов даже в огромной библиотеке всемирной литературы отыщется не так много. Наверное, ровно столько, сколько людей захотят их там поискать. Но если современному читателю нужен герой нашего времени, то ему следует выбрать романы Александра Ильичевского «Альпетри» или «Матисс».
Тамара Лиленкова разговаривала с Александром Ильичевским. А в эфире «Российский чат».